Глава вторая. Бегство. Трентор — столица Первой Галактической Империи. При Клеоне Первом слава его клонилась к закату. Любопытно, что посторонним наблюдателям казалось, будто Трентор на вершине могущества. Площадь поверхности планеты, составляющая 200 миллионов квадратных километров, находилась целиком, исключая территорию, где стоял дворец императора, под защитной оболочкой, ниже которой простирался бесконечный город, что уходил вглубь континентального шельфа. Население Трентора насчитывало 40 миллиардов человек, и хотя, если приглядеться повнимательнее, становилось очевидно, что тут накопилась масса проблем и противоречий, сами жители Трентора ничего особенного не замечали и без сомнения по-прежнему полагали, что живут в легендарном вечном городе, и даже помыслить не могли, что когда-либо... Галактическая энциклопедия. Часть шестая. Селдон поднял голову. Перед ним стоял молодой человек, устремив на него сверху вниз взгляд, полный изумления и презрения. Еще один, помоложе, стоял с ним рядом. Оба высокие и крепкие. И тот, и другой были одеты не иначе, как по последней трентерианской моде, как показалось Селдону, в одежду ярких, кричащих цветов. Талии юнцов были подпоясаны широкими ремнями с бахромой. Голову украшали широкополые шляпы, тульи которых были обвязаны длинными розовыми лентами, а их концы свисали сзади до плеч. Селдону вид незнакомцев показался забавным, и он не смог сдержать улыбки. Тот, что стоял прямо перед ним, огрызнулся. «Чего скалишься, несчастный?» Оставив без внимания грубый тон обращения, Селдон мягко проговорил. «Простите, что улыбнулся. Просто мне очень понравилось, как вы одеты».
«Как я одет? Вот как? А вот ты как одет? Это мерзкое тряпье ты называешь одеждой?»
Грубиян протянул руку и ухватился за лацкан пиджака Селдона. О, каким уродливым, грубым, тяжелым, просто непристойным показался в это мгновение Селдону его злосчастный костюм. «Что же делать?» — вздохнул Селдон. «Я ведь не здешний, и моя одежда, естественно, тоже, но другой у меня нет». Тем временем, как заметил Селдон, немногие из гулявших в парке поднялись со скамеек и удалились. Похоже, поняли, к чему дело клонится, и решили вовремя смотать удочки. Селдон не знал, ушел ли его новый знакомец, Челвик, но не мог этого узнать при всем желании. Молодой грубиян стоял перед ним, как вкопанный. Селдон чуть-чуть отодвинулся назад вместе со скамейкой.
«Так ты не тутошний», — грубо поинтересовался юнец.
«Верно, потому я так и одет».
«Я здесь в гостях».
«Из какой такой планеты?»
«С Геликона».
Юнец нахмурился.
«Сроду о такой не слыхивал».
«Это очень маленькая планета».
«Так почему ты не уберешься туда?»
«Я завтра улетаю».
«Завтра? Ошибаешься! Сейчас, немедленно, понял?»
Юнец обменялся взглядом со своим спутником. Селдон тоже посмотрел на второго нахала и успел заметить Челвика. Тот, оказывается, не ушел, но больше в парке не осталось ни души. Селдон, Челвик и двое скандалистов. «Я намеревался посвятить день осмотру достопримечательностей», — возразил Селдон.
«Подумай хорошенько, ты ошибся, приятель. Вовсе не собирался». «Ты сейчас же отправишься домой, к мамочке!»
Селдон улыбнулся. «Простите, но я этого не сделаю». Юнец спросил у своего спутника.
«Эй, Марби, тебе нравится его тряпье?»
Марби, наконец, раскрыл рот.
«Не-а, жуткое тряпье, аж тошнит!» «Ну и что нам с ним делать, Марби? Отпустить, чтобы он тут разгуливал и всех от него тошнило, а? Ведь это, Марби, вредно для здоровья, как ты считаешь?»
«А то как же.
«Еще как вредно-то, Алим!» — отозвался Марби.
Алим хмыкнул.
«Эй, ты слыхал, чего Марби сказал?»
Ему ответил Челвик. «Послушайте вы, Алим, Марби или как вас там, позабавились и хватит. Что вам еще нужно?» Алим, который на ту пору стоял, наклонившись над Селдоном, выпрямился и обернулся.
«А ты кто такой?»
«Не твое дело», — в тон ему ответил Челвик.
«Трентарианец?» — упорствовал Алим.
«И это тоже не твое дело». Сдвинув брови, Алим оглядел Челвика с ног до головы.
«Одежка-то вроде у тебя нашинская. Слушай-ка, нам до тебя дела нет. Мы тебя не трогаем, и ты нас не трогай. Не встревай, понял?»
«Я не уйду, запомни. Так что нас двое. Двое на двое, стало быть. Похоже, вы никак драться собирались. Может, пойдете еще дружков прихватите, чтобы вас стало побольше против нас двоих?» Селдон вмешался. «Челвик, послушайте, может быть, вам лучше уйти? Спасибо, что вступились за меня, но мне неудобно, ей-богу. Вам-то зачем подвергать себя опасности?»
«Никакой опасности, Селдон. Дешевые оболтусы, задиры паршивые, больше ничего. Лакеи». «Лакеи!» — взревел Алим, которому это слово пришлось явно не по душе. И Селдон решил, что, видимо, почему-то оно на Трентере имеет более обидное значение, чем на Геликоне. «Так, Марби», — распорядился Алим, — «ты, значит, разберись-ка с этим, что нас лакеями обозвал. От лакея слышу, понял? А я пока быстренько приведу в божеский вид этого Селдона, а ну?»
Он наклонился, рванул на себя лацканы пиджака Селдона. Селдон резко согнул одну ногу в колени и опрокинулся на спину вместе со скамейкой. При этом он успел схватить Алима за руки, тот не удержался на ногах, кувырнулся и брякнулся на спину позади Селдона. Селдон рывком встал, глянул на Алима, потом быстро нашел взглядом Марби. Алим лежал неподвижно, лицо его скривило гримаса страдания. Большие пальцы его рук были выбиты. Он скрючился от ударов пах и дикой боли в ушибленном позвоночнике. Челвик левой рукой держал Марби за шиворот, а правой заломил правую руку нахала за спину. Физиономия Марби побагровела. Он ловил воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег. На земле у его ног валялся нож, в прозрачной рукоятке которого светился огонек миниатюрного лазера. Челвик чуть-чуть ослабил хватку и сказал, не без сострадания: «Здорово вы его отделали».
«Боюсь, что так», — смущенно ответил Селдон. «Знаете, упади он чуть-чуть иначе, он бы шею сломал».
«Что же вы за математик такой?» — удивленно спросил Челвик.
«Геликонский», — без тени иронии ответил Селдон. Наклонился, подобрал с земли нож, повертел его в руках и сказал: «Неприятная штуковина. Наверняка смертельная.
Хватило бы и самого обычного ножа, без всяких выкрутасов. Слушайте, давайте-ка отпустим этих паршивцев по добру, по здорову. Сомневаюсь, что они еще хотят драться». И он отпустил Марби, который тут же принялся яростно потирать плечо и шею. Хрипло дыша, он с ненавистью смотрел на Селдона и Челвика. Челвик резко, отрывисто проговорил: «А теперь убирайтесь оба. В противном случае нам придется дать показания против вас. Оскорбление личности и покушение на жизнь. Нож — вещественное доказательство». Марби наклонился над Алимом, поднял его с земли, подхватил подмышки и поволок прочь. Пару раз они оглянулись, а Селдон и Челвик проводили их бесстрастными взглядами. Селдон протянул Челвику руку. «Как мне отблагодарить вас? Вы пришли на помощь совершенно незнакомому человеку. Сам бы я с ними, конечно, не справился». Челвик протестующе помахал рукой. «А я их не испугался.
Самые, что ни на есть, обычные уличные бродяги. Нужно было попросту приложить руки. Мои и ваши, конечно.
«А хватка у вас прямо-таки мертвая», — улыбнулся Селдон.
Челвик пожал плечами. «Да и вы, как я погляжу, не промах. Послушайте», — добавил он, не меняя интонации, — «лучше и нам убраться отсюда, не теряя времени». «Зачем?» — удивился Селдон. «Вы боитесь, что эти двое вернутся?» «Эти-то вряд ли. А вот те отчаянные храбрецы, что так быстро разбежались отсюда, чтобы не пялить глаза на драку, запросто могли вызвать полицию». «Ну и отлично. Мы знаем имена обидчиков и можем точно описать их внешность». «Их? Они-то полиции на что сдались? Как? Они же первые напали». «Не валяйте дурака. У нас с вами не единые царапины, а им обоим понадобится солидная медицинская помощь, особенно Алиму. Арестуют нас, это я вам точно говорю».
«Но это же невозможно. Люди подтвердят, что...»
«Да не будет никаких людей. Слушайте, Селдон, выбросьте вы эту блажь из головы и побыстрее. Эти двое искали вас. Именно вас. Им сказали, что на вас геликонская одежда, и старательно описали вашу внешность. Может, даже голографический снимок показали. Сильное у меня подозрение, что их подослали такие люди, которые держат под контролем полицию, так что не стоит нам тут задерживаться». И Челвик быстрым шагом пошел вперед, крепко ухватив Селдона за руку. Теперь у Селдона появилась возможность лично оценить мертвую хватку Челвика. Сбросить его руку он при всем желании не мог, а потому потащился следом, словно послушное дитя за нянькой. Вскоре они нырнули в сводчатый туннель. Еще до того, как глаза Селдона успели привыкнуть к менее яркому свету, позади послышался визгливый скрип тормозов. «Явились, не запылились», — пробормотал Челвик. «Быстрее, Селдон». Новые знакомые прыгнули на движущийся тротуар и быстро затерялись в толпе. Часть седьмая. Селдон пытался убедить Челвика зайти к нему в гостиницу, но тот и слышать об этом не хотел. «Вы что, с ума сошли?» — спросил он полушепотом. «Там вас уже ждут с распростертыми объятиями». «Но все мои вещи тоже там и ждут меня». «Ну что ж, придется им подождать подольше. Надеюсь, у них хватит терпения». Разговаривали они, сидя в небольшой однокомнатной квартире. Дом, где она располагалась, находился в районе Селдону совершенно неведомом. Он с любопытством разглядывал комнату. Большая ее часть была занята письменным столом, стулом, кроватью и компьютером. Ни кухни, ни ванной, ни туалета. Жутко неудобно. Челвик водил Селдона в общую туалетную комнату, расположенную в другом конце коридора. И что же? Кто-то ввалился туда, когда Селдон еще не успел закончить свои дела, бросил любопытный взгляд на одежду Селдона и отвел глаза. Когда Селдон рассказал об этом Челвику, тот покачал головой и сказал: «Придется тебе сменить одежду. Да, жаль, что на Геликоне так сильно отстали от моды». Селдон недовольно проговорил: «Послушай, Челвик, а может быть, все это игра твоего воображения? Да, ты меня наполовину убедил, но все-таки вдруг это просто нечто вроде паранойи, хочешь сказать? Если на то пошло, да. Вдруг это действительно у тебя такая навязчивая идея? А ты подумай хорошенько. Только не перебивай, ладно? Математически я тебе ничего доказать, конечно, не сумею, однако ты виделся с императором. Не отрицай, не надо. Выскажу предположение. Он требовал у тебя каких-то подробностей, имеющих отношение к будущему, и ты отказался. А Демерзель, вероятно, полагает, что ты лжешь, утверждая, будто не в силах сделать никаких предсказаний. Он думает, что ты приберегаешь столь ценную информацию для того, кто посулит тебе цену повыше, а может быть, уже предложил. Кто знает? Я говорил тебе, если Демерзель захочет, он тебя из-под земли достанет. Причем, заметь, сказал я тебе об этом до того, как двое повес появились на сцене развития событий. Я журналист и тронтарианец. Уж я-то знаю, как такие делишки обстряпываются. Помнишь, Алим обронил фразочку? Он-то нам и нужен, помнишь?
Помню, представь себе. Я для него был так, ноль без палочки. Досадная помеха. А задание у него было — напасть на тебя.
Челвик уселся на стул и указал пальцем на кровать.
«Приляг, Селдон, расслабься, отдохни. Кто бы ни подослал эту парочку, я-то уверен, что Демерзель, он способен подослать других. Стало быть, первым делом нужно избавиться от твоего злосчастного костюма. Думаю, всякому геликонцу в этом секторе придется невесело, пока он не сумеет доказать, что он не ты».
«Ну ладно, ладно».
«Нет, я серьезно. Тебе придется раздеться, а костюмчик твой мы уничтожим в атомайзере, если удастся подобраться к нему незамеченными. Но для начала я должен раздобыть для тебя тронтарианскую одежду. Ты пониже меня ростом, и я это учту. Если немного не подойдет, не обессудь».
Селдон покачал головой.
«У меня денег не хватит расплатиться. Это мне не по карману. Денег у меня куром насмех, да и те в гостиничном сейфе.
Об этом подумаем позднее. Посиди тут без меня часок-другой, а я отправлюсь по магазинам».
Селдон развел руками и вздохнул.
«Ладно, сдаюсь. Если это так важно, я побуду тут».
«Точно? Не рванешь в гостиницу? Даешь честное слово?»
«Слово математика. Но мне действительно неловко от того, что ты проявляешь обо мне заботу, да еще тратиться вздумал. Ведь на самом-то деле, что бы ты ни толковал о Демерзеле, эти забияки вовсе не намеревались избить меня или похитить. Они хотели только раздеть меня».
«Не только. Кроме того, они собирались поволочь тебя в космопорт и посадить на корабль, отправляющийся прямехонько на Геликон».
«Ну, это они так. Я этого всерьез не принял».
«Почему же?»
«Но я же все равно улетаю. Завтра. Я им так и сказал».
«И до сих пор собираешься лететь?» — спросил Челвик.
«Конечно. Почему бы и нет?»
«Тебе нельзя лететь ни в коем случае. Для этого масса причин».
Тут Селдон рассердился не на шутку.
«Слушай, Челвик, я больше не в силах продолжать эту игру. Здесь у меня нет больше никаких дел, и я хочу домой. Билет мой, к сожалению, в гостинице, а то бы я его поменял на сегодняшний рейс. И поменяю при первой возможности».
«Тебе нельзя возвращаться на Геликон».
Селдон покраснел. «Да почему же? Что, там меня тоже ждут?»
Челвик кивнул. «Не кипятись, Селдон. Да, там тебя тоже будут ждать. Выслушай меня. Лететь на Геликон значит лететь в самые лапы Демерзеля. Что такое твой Геликон? Добропорядочная, законопослушная имперская территория. Случались у вас там хоть раз бунты? Хоть раз в жизни кто-то хоть одной ногой вставал под знамена врагов императора?»
«Нет, и слава богу, планета окружена более населенными мирами. Мир в империи — залог спокойствия и безопасности Геликона».
«Вот именно. И поэтому представители империи на Геликоне
вполне могут рассчитывать на безоговорочную лояльность вашего правительства.
Ты там все время будешь пребывать под неусыпным надзором, и как только понадобишься Демерзелю, тебя ему выдадут. Тепленького. И учти, даже несмотря на то, что я тебя, считай, предупредил, ты ничегошеньки не будешь замечать, никакой слежки. Будешь тихо, мирно работать, как работал,
и тебе будет казаться, что все в полном порядке».
«Это смешно. Допустим, он хочет взять меня на Геликоне. Тогда почему же не отпустить меня с миром?
Я лечу домой завтра. Зачем понадобилось подсылать этих мордоворотов?
Для чего?
Для того, чтобы ускорить мой отлет на несколько часов. Но ведь это чепуха какая-то. От такой стычки я, наоборот, по сути дела, должен встревожиться, задуматься».
«С какой стати ему предполагать, что ты встревожишься?
Разве он ожидал, что с тобой рядом окажусь я и вылью на тебя, так сказать, полное ведро своего параноидального бреда?
Ну ладно. Все равно, зачем вся эта суета? Зачем меня выкидывать с Трантора? Никак не пойму, что я бы успел сделать тут за лишние несколько часов.
Может быть, он боится, что ты передумаешь».
«Передумаю? И куда же я отправлюсь, если не домой?
Если уж у него до Геликона руки дотянутся, значит, он способен достать меня где угодно.
Да он бы меня, к примеру, даже на Анакреоне разыскал, вздумай я почему-либо отправиться туда. А ведь Анакреон — это отсюда в добром десятке тысяч парсеков. Что такое расстояние для гиперпространственных кораблей? Вздумай я даже махнуть в какой-то мир, который не настолько трепещет перед властью Империи, как Геликон. Где бы я такой мир отыскал? Где нынче бунтуют?
В Империи царит мир. Даже если и отыщется пара-тройка миров, в которых сильны воспоминания о несправедливости, проявленные к ним когда-то со стороны Империи, какой из них станет рисковать собственной безопасностью ради меня? Армия Империи — угроза для всех. Более того, я гражданин Геликона и на любой другой планете буду иностранцем, так что никаких проблем у Империи со мной не будет и быть не может». Челвик терпеливо выслушал Селдона, время от времени кивал головой, но лицо его оставалось серьезным и непроницаемым. «Ты совершенно прав», — наконец изрек он. «Однако мир, который не до конца подвластен императору, существует. Вот именно это, скорее всего, ужасно беспокоит Демерзеля».
Селдон задумался, припоминая события последних лет, но никак не мог вспомнить мира, где бы не существовало власти империи. В конце концов он спросил: «Что это за мир?» Челвик ответил: «Ты в нем находишься. И как раз это кажется Демерзелю слишком опасным, по всей вероятности. Не то чтобы ему безумно хотелось отпускать тебя на Геликон, но гораздо меньше ему хочется, чтобы ты остался на Транторе. Вот он и стремится выпихнуть тебя отсюда как можно скорее». Наступило молчание. Наконец Селдон не выдержал и фыркнул. «Ну, дела. Трантор — столица Империи. На орбитальной станции — центральная база флота. На планете — расквартированные отборные части войск. Если уж ты взаправду считаешь Трантор самым безопасным миром, значит, у тебя не только паранойя, а еще и бредовые фантазии». «Нет, Селдон, ты провинциал. Это я тебе не в обиду говорю. Просто ты не знаешь, что такое Трантор. Здесь живет 40 миллиардов человек, и вряд ли найдется много миров, где можно насчитать хотя бы в 10 раз меньше народа. Здесь все так сложно, и техника, и культура. Сейчас мы находимся в имперском секторе, где самый высокий уровень жизни, и население состоит почти целиком из имперских функционеров. Однако, кроме имперского, на планете более 800 разных секторов. В каждом своя культура и традиции, и во многие из них имперские силы порядка носа не суют». «Почему?»
«Империя при всем желании не может оказывать на Трантор чересчур сильного давления. Стоит чуть-чуть переусердствовать, и запросто можно повредить что-то в сети коммуникаций, которой Трантор оплетен как паутиной. И тогда пострадает вся сеть. Здесь все взаимосвязано. Поверь мне, Селдон, мы здесь, на Транторе, отлично понимаем, что такое землетрясение, которое вовремя не предсказали, что такое извержение вулкана, о котором не знали заранее, что такое неукрощенная буря, а то и просто человеческая ошибка, никем не замеченная. Планета сотрясается, и нужно изо всех сил стараться сохранить равновесие. Я никогда ни о чем подобном не слышал. Челвик усмехнулся. «Конечно, не слышал. Что же ты хочешь, чтобы империя афишировала слабость собственного сердца? А вот я, будучи журналистом, знаю, о чем не помышляют провинциалы. То, о чем не помышляют многие на самом Тренторе. Даже тогда, когда делается все, чтобы скрыть правду. Поверь мне, император и Эда Демерзель знают, что нарушить спокойствие Трентора значит разрушить империю. Поэтому ты предлагаешь мне остаться на Тренторе? Да, я смогу найти для тебя на Тренторе такое местечко, где ты станешь абсолютно недосягаемым для Демерзеля. Тебе не придется скрываться под вымышленным именем. Ты сможешь жить совершенно открыто, но он не сможет до тебя добраться. Вот поэтому-то он так мечтал как можно скорее вышвырнуть тебя с Трентора подальше и сделал бы это, если бы судьбе не было угодно познакомить нас, ну и еще если бы ты не умел так здорово драться. Но сколько же я должен пробыть на Тренторе? Столько, сколько потребуется для твоей безопасности, Селдон. Может быть, всю жизнь. Часть восьмая. Гэри Селдон разглядывал свое голографическое изображение, выполненное с помощью проектора. Зрелище оказалось гораздо более впечатляющим, чем при взгляде в зеркало. Создавалось полное ощущение, что Селдонов в комнате стало двое. В новой одежде Селдон чувствовал себя пока не совсем ловко. Прожив всю жизнь на Геликоне, он больше привык к темным, приглушенным тонам, но, на его счастье, Челвик выбрал для него одежду не слишком яркой расцветки. Пощупав рукав новой туники, Селдон вспомнил, как кричаще были разодеты те двое, что пристали к нему в парке, и внутренне поежился. «Шляпу мне, видимо, тоже придется надеть», — поинтересовался он. «В имперском секторе без нее не обойтись. Ходить без головного убора здесь считается дурным тоном. Может быть, в других местах к этому не придираются». Селдон вздохнул. Шляпа была сделана из какого-то мягкого материала, и как только он поднес ее к голове, шляпа уселась как влитая. Поля к радости Селдона оказались поуже, чем у двоих щеголей, никак не выходивших у него из головы. «Пожалуй, — успокоил себя Селдон, — шляпа мне даже и идет. А ленточки под подбородком не предусмотрено?» «Нет, конечно. С ленточкой — это для стиляг».
«Для кого, для кого?»
«Ну, стиляга — это модник, который носит вещи, которые шокируют окружающих. Наверняка у вас на Геликоне такие тоже есть».
«У нас?» — фыркнул Селдон. «У нас есть такие, которые умопомрачительно стригутся. С одной стороны волосы до плеч, а с другой голова выбрита наголо».
Он рассмеялся, а Челвик скривился. «Жутко уродливо, наверное».
«Бывает и хуже. Понимаешь, одни из них выбривают голову справа, а другие слева. И провоки леваков просто ненавидят. Что ты, дело до драк доходит?»
«Ну, раз такое дело, я думаю, уж шляпу-то ты как-нибудь переживешь, особенно без ленточки».
«Постараюсь привыкнуть», — улыбнулся Селдон.
«Пялиться на тебя, конечно, все равно будут. Во-первых, и шляпа, и все остальное на тебе не слишком яркое, поэтому по трантрианским меркам ты, считай, все равно, что в трауре. Да и размеры не совсем твои. Во-вторых, ты действительно к такой одежде не привык, и это видно. Но это ладно. В имперском секторе мы надолго не задержимся». «Ну, нагляделся?» И Челвик выключил голограф.
«Дорого тебе стоило все это?» — спросил Селдон.
«Какая разница?» Не хотелось бы оставаться в долгу, неудобно. Не переживай. Это мое дело, но мы теряем время. Меня наверняка описали во всех подробностях, так что быстро вычислят, кто я такой, и явятся сюда».
«В таком случае, — нахмурился Селдон, — дело не только в том, что ты потратил на меня деньги. Ты еще и рискуешь из-за меня, лично рискуешь».
«Знаю, но это опять-таки мое дело. О себе я уж как-нибудь сумею позаботиться».
«Но зачем? Ради чего?»
«Философствовать будем потом. Кстати говоря, одежку твою старую я уже атомизировал, и меня, похоже, никто не заметил за этим занятием. Правда, затрату энергии обязательно заметят. Она будет зарегистрирована, и кто-то шибко умный может догадаться, в чем дело». «Ужасно трудно, знаешь ли, что-то скрывать, когда кругом сплошные глаза и уши». «Ну да ладно. Будем надеяться, что нам удастся убраться подальше, пока они тут докумекают, что к чему».
Часть девятая. Долго-долго они шли пешком по переходам, озаренным мягким желтоватым светом. Челвик внимательно смотрел по сторонам и все время старался идти в ногу с толпой пешеходов, никого не обгоняя и никому не позволяя обгонять себя. По пути Челвик непрерывно болтал с Селдоном на отвлеченные темы. Селдону это удавалось с трудом.
«Послушай», — сказал он в конце концов, — «тут у вас так много ходят пешком, сплошные тротуары и переходы».
«Ну а что такого?» — удивился Челвик. «Ходьба по-прежнему остается лучшим средством перемещения на небольшие расстояния. Удобно, дешево и для здоровья полезно. Сколько бы ни развивалась техника, а в этом смысле все остается без изменений. У тебя не агорафобия или случаем, Селдон?»
Селдон глянул вправо, через поручень, где внизу бежали другие движущиеся тротуары, тут и там, пересекаясь под прямыми углами, и чуть-чуть вздрогнул. «Боюсь ли я высоты?» «Да нет, не очень. Но вообще-то смотреть вниз не особенно приятно. А какая тут высота?»
«В этом месте уровней 40-50. В имперском секторе и других технически развитых районах таких мест много. Большей же частью пешеходы путешествуют по дорожкам, проложенным, так сказать, на нижнем уровне».
«Наверное, бывают попытки самоубийства или нет?»
«Не часто. Для этого существуют гораздо более легкие способы. И потом, с самоубийством на Трентере вообще никаких проблем нет. Хочешь свести счеты с жизнью, можешь сделать это вполне легально в соответствующем медицинском центре после соответствующего курса психотерапии. Поэтому суициды здесь редки. Но про агорафобию я тебя спросил не поэтому. Мы идем на стоянку такси. Там меня знают как журналиста. Таксистам я время от времени приплачиваю, и они не откажут мне в маленькой любезности, а именно не зарегистрируют меня и закроют глаза на то, что я не один, а с приятелем. Мне, конечно, придется раскошелиться, но опять-таки, если люди Демерзеля нажмут на таксистов как следует, им придется выложить всю правду. А мы в это время будем уже далеко».
«И при чем тут акрофобия, не пойму?»
«При том, что нам придется воспользоваться гравиподъемником. Это штука на любителя, и, честно признаться, я сам редко ей пользуюсь. Но если ты выдержишь, будет лучше».
«А что это такое, гравиподъемник?»
«Экспериментальное транспортное средство. Наверное, если люди к нему психологически привыкнут или их приучат, оно со временем станет применяться на Трентере, а потом и в других мирах более широко. Это, так сказать, лифт без кабины. Мы просто шагнем в никуда и будем медленно падать или медленно подниматься под действием антигравитации. На сегодняшний день эта штуковина — единственное применение антигравитации. Может быть, потому что самое дорогое».
«А что может произойти, если поле выключится, когда мы еще будем в пути?»
«То самое, о чем ты подумал. Мы упадем, и если окажемся достаточно высоко от дна, погибнем.
Я, правда, о таких случаях пока не слыхал, а уж ты мне поверь, я бы знал обязательно, что стряслась такая беда. Выпуск новостей, такая информация, конечно, не просочилась бы из соображений цензуры, они вечно выкидывают плохие новости, но я бы знал, это я тебе точно говорю. Ну вот, уже совсем близко. Если не сдюжишь, мы и пробовать не станем, но только учти, что обычные лифты ходят медленно и нудно, и там многих тошнит. Человек повернул за угол, и друзья оказались на широкой площадке, где выстроилась очередь. Мужчины, женщины, пара ребятишек. Селдон потихоньку проговорил. «Представь себе, ни о чем подобном я дома не слыхивал. Нет, я понимаю, наши новости оставляют желать лучшего, но все-таки могли бы хоть упомянуть, что такое есть на свете». «Пока это все на уровне эксперимента», — объяснил Челвик. «Да и то только в имперском секторе. Пожирает уйму энергии, а потому правительство старается не слишком афишировать гравиподъемники. Появились они еще при прежнем императоре, том самом, который умер в своей постели и этим всех до смерти удивил. Он распорядился установить такие лифты в нескольких местах. Он, видишь ли, желал, чтобы его имя было увековечено внедрением антигравитации. Такие взбрыки случаются у стариков с комплексом неполноценности. Как я уже сказал, не исключено, что лифты станут применяться более широко, но только лифты. Вряд ли внедрение антигравитации продвинется дальше этого. А куда бы еще оно могло продвинуться? К созданию антигравитационных звездолетов. Но до этого жутко далеко. Насколько я знаю, большинство физиков считают, что это принципиально невозможно, и даже говорить об этом не стоит. Но, с другой стороны, было время, когда все в один голос твердили, что антигравитационные подъемники — вещи из области фантазии. Очередь шла быстро, и вскоре Селдон с Челвиком подошли к краю площадки, круто обрывавшемуся в открытую пропасть. Воздух над пропастью слабо светился. Селдон инстинктивно вытянул руку и почувствовал легкий удар. Больно не было, но он быстро отдернул руку. Челвик усмехнулся. «Элементарная предосторожность. Чтобы никому не взбрело в голову шагать в пропасть, пока не включено поле». Он набрал какие-то цифры на пульте, вмонтированном в невысокий столбик, и свечение исчезло. Селдон робко заглянул в глубокую шахту. «Пожалуй, будет лучше, если мы возьмемся за руки, и ты закроешь глаза», — предложил Челвик. «Не бойся, это займет всего несколько секунд». Не дав Селдону времени на раздумья, он крепко взял его за руку, и тот не смог освободиться. Челвик шагнул в пустоту, а Селдон, к собственному удивлению и стыду тихонько вскрикнув, скользнул за ним. Он закрыл глаза, но не почувствовал ни падения, ни движения воздуха. Прошло несколько секунд, и Челвик потянул его за руку. Селдон покачнулся, выпрямился, открыл глаза и обнаружил, что стоит на твердой поверхности. «Уже?» «Живы, как видишь», — сухо ответил Челвик и пошел вперед, увлекая Селдона за собой. «Я хотел спросить, мы попали на нужный уровень?» «Конечно. А что бы произошло, если бы мы летели вниз, а кто-то нам навстречу?» «В шахте две отдельные линии. По одной все с одинаковой скоростью поднимаются, по другой опускаются. Расстояние между пассажирами не меньше 10 метров. Никаких столкновений не должно быть, если все нормально работает».
«Я ровным счетом ничего не почувствовал».
«А что ты, собственно, мог почувствовать? Ускорения же не было. Через 0,1 секунды ты принял постоянную скорость падения, а воздух, тебя окружавший, падал с той же скоростью, что и ты».
«Потрясающе!»
«Согласен, но, увы, не экономично. И, похоже, никто особо не озабочен усовершенствованием и повышением рентабельности этого замечательного устройства. Отовсюду слышится одна и та же песня.
«Это нам не под силу, это невозможно. Если бы так только о гравиподъемнике говорили».
«Это же абсолютно о каждом нововведении, представляешь?»
Челвик был явно рассержен. «Ага, вот и стоянка такси. Пошли быстрее». Часть десятая. Селдон изо всех сил старался вести себя на стоянке так, чтобы не вызывать ни у кого подозрений. Однако это оказалось чертовски трудно. Он понимал, что нельзя глазеть по сторонам, ото всех отворачиваться, пялить глаза на машины. Вести себя нужно было совершенно невинно, то бишь нормально. Но что значит «нормально»? В новой одежде ему было неловко. Карманов в тунике не было, руки девать некуда. Два кошелька, что висели по бокам на ремне, жутко раздражали его. При ходьбе они шлепали по бедрам, и Селдону все время казалось, что его кто-то хватает или задевает. Он решил присмотреться к женщинам. Кошельков на поясах у них не было, сумок в руках тоже. Вместо них служили какие-то коробочки, непонятно чем и как укрепленные на бедрах. «Псевдомагниты, наверное», — решил Селдон. Одеты дамы были в широкие, просторные, но закрытые платья, и это немного огорчило Селдона. Про декольте тут, похоже, совсем забыли, хотя некоторые платья были сшиты так, что нарочито подчеркивали ягодицы. Тем временем Челвик развил бурную деятельность и скоро вернулся, держа в руке керамическую сверхпроводимую пластинку, предназначенную для пуска такси по определенному маршруту. «Забирайся, Селдон», — сказал Челвик, указывая на небольшую двухместную машину. «Тебе пришлось зарегистрироваться?» — спросил Селдон. «Нет, что ты. Здесь меня знают и не вдаются в формальности». «Они поняли, что у тебя на уме?» «Меня ни о чем не спрашивали, а сам я помалкивал». Челвик вставил пластинку в щель на панели управления, и Селдон ощутил легкую вибрацию. Судя по всему, заработал двигатель. «Мы направляемся в D7», — сообщил Челвик. Селдон понятия не имел, что такое D7, и решил, что это какой-то маршрут. Такси отъехало назад, объехало другие машины и, выбравшись, наконец, на ровную, уходящую вверх дорогу, набрало скорость. Вскоре машина легким рывком поднялась в воздух. Селдона отбросила на подушку сиденья. «Да», — проговорил он, — «это на антигравитацию не похоже». «Конечно», — невозмутимо отозвался Челвик. «Тут совсем другой принцип. Реактивный. Этого толчка вполне достаточно, чтобы поднять нас к туннелям». Впереди завиднелось нечто, напоминавшее громадную скалу, испещренную многочисленными отверстиями наподобие громадной шашечной доски. Челвик направил машину к отверстию, помеченному D7, лавируя между другими машинами, направлявшимися к другим туннелям. «Ты же запросто мог врезаться в кого-нибудь!» — переведя дыхание, проговорил Селдон. «Наверное, врезался бы, если бы все зависело от моих собственных чувств и реакций. Но, к счастью, такси снабжено компьютером, который прекрасно страхует водителя. Не только меня, и всех остальных тоже. Ну вот, мы и у цели». Машина скользнула в отверстие туннеля так, словно ее втянул туда мощный насос. Освещение стало желтоватым, менее ярким, чем снаружи. Челвик оторвался от пульта управления, откинулся на сиденье, глубоко вздохнул. «Ну, можно считать, первый этап мы успешно одолели. Нас могли задержать на стоянке, а тут мы в полной безопасности». Такси мягко, равномерно летело вперед. Стены туннеля уплывали мимо. Шума двигателя почти не было слышно, лишь едва заметное ровное бормотание. «С какой же скоростью мы летим?» — поинтересовался Селдон. Челвик глянул на панель управления. 350 километров в час. «Магнитное ускорение?» «Да. На Геликоне уже тоже до этого додумались».
«У нас только одна такая линия. Я сам еще не пробовал, только собирался все время. Но, думаю, она далеко не такая совершенная, как эта».
«Наверняка не такая. Трантор такими туннелями напичкан, словно муравейник ходами. Они насчитывают много тысяч километров. Туннели проложены под землей и по мелководью океана. Главное — транспортное средство для дальних путешествий.
А нам далеко лететь?»
«Чуть больше 5 часов».
5 часов?» — испуганно воскликнул Селдон.
«Не пугайся. Каждые 20 минут мы пролетаем мимо стоянок. На любой из них мы можем выскочить из туннеля, размяться, поесть, отдохнуть. Но, сам понимаешь, слишком часто мне бы не хотелось останавливаться».
Какое-то время оба молчали. Вдруг справа мелькнул яркий свет, и Селдону показалось, что он успел разглядеть 2 машины.
«Стоянка», — ответил Челвик на вопрос, который Селдон не успел задать.
«Скажи, а я действительно буду в безопасности там, куда ты меня везешь?»
«В полной безопасности от любых происков со стороны властей империи», — ответил Челвик. «Конечно, придется вести себя осторожно, ведь существуют шпионы, специальные агенты, наемные убийцы. Естественно, у тебя будет телохранитель».
Селдон забеспокоился. «Ты это серьезно насчет наемного убийцы? Неужели они действительно захотят убить меня?»
«Демерзель? Вряд ли. Мне кажется, что ему гораздо больше хочется заполучить тебя и использовать для своих нужд, чем отправить на тот свет. Однако могут появиться другие враги, и, кроме того, события запросто могут принять непредсказуемый характер. Словом, дремать не придется».
Селдон покачал головой и отвернулся. Подумать только, всего 48 часов назад он был никому неизвестным математиком, собиравшимся провести оставшееся до возвращения домой время за осмотром Трентера, походить, поглазеть на величественную планету, как истинный провинциал. И что же? Теперь он стал человеком, за которым гонятся, разыскивают имперские власти. Странно, нелепо, страшно. Селдон поежился. «Ну, а ты сам?» — спросил он Челвика. «Ты понимаешь, что делаешь и что тебя ожидает?»
«Ну, — задумчиво проговорил Челвик, — скорее всего, ничего хорошего. Любить им меня совершенно не за что. Может, голову снесут, может, взрывное устройство подкинут».
Сказано это было спокойно, ровным голосом, но Селдон похолодел. «Как ты можешь говорить об этом так спокойно? Неужели тебе ни капельки не страшно?»
«Я старый трентарианец. Планету знаю как свои 5 пальцев. У меня уйма знакомых, и многие из них в долгу передо мной. Мне не раз удавалось выйти сухим из воды в случаях, когда ситуация была пострашнее, чем сейчас. Короче, Селдон, за себя я постоять сумею».
«Рад, если это действительно так, и надеюсь, у тебя есть основания для уверенности». «Челвик, но я никак не могу понять, ради чего ты так рискуешь? Кто я для тебя? Стоит ли вообще подвергать себя опасности из-за незнакомого человека?»
Челвик немного повозился с панелью управления, и когда повернул голову, лицо его было совершенно серьезным. «Я намерен спасти тебя по той же самой причине, по которой ты нужен императору. Из-за твоей способности предсказывать будущее».
Селдона охватило жуткое разочарование. Вот уж ради этого он вовсе не желал никакого спасения. «Да, дела». Он стал жалкой, беспомощной жертвой, куском плоти, из-за которого дерутся стервятники. Он раздраженно проговорил. «Будь проклят, мой доклад! Зачем я выступил? Только погубил свою жизнь».
«Нет, не торопись с выводами, математик. Императору и его приспешникам ты нужен только за тем, чтобы они с твоей помощью могли обезопасить собственную жизнь.
Твои способности интересуют их постольку, поскольку они могут быть применены для спасения императорского трона, его сохранения для сынка Клеона. Они боятся за свои шкуры, трясутся за свои места под солнцем, понимаешь? Я же хочу, чтобы твои достижения пошли на пользу всей галактике».
«Не вижу разницы», — горько вздохнул Селдон.
«Не видишь?» — почти сердито переспросил Челвик.
«Стыдись.
Люди в галактике жили и до воцарения нынешнего императора, и до прихода к власти его династии, вообще до империи, если уж на то пошло. Человечество старше империи. Может быть, оно старше, чем все и каждый из 25 миллионов миров галактики. В легендах говорится, было время, когда люди обитали на одной единственной планете».
«В легендах»,
— фыркнул Селдон и пожал плечами. «Да, представь себе, в легендах. Однако не вижу, почему бы такого не могло быть на самом деле. Давно, 20 000 лет тому назад, если не больше. Позволю себе предположить, что человечество не родилось на свет с врожденными знаниями о теории гиперпространственных перелетов. Наверняка были времена, когда люди попросту не умели передвигаться со скоростями, превышающими скорость света. И тогда они, естественно, были пленниками одной планетарной системы. Ну а если заглянуть вперед, в будущее, то и после тебя, и после императора в галактике будут жить люди. И тогда, когда пресечется его род, и когда отомрут все институты имперской власти. В таком случае, что толку чересчур переживать за судьбу отдельных людей? Императора, наследника престола? Какой смысл волноваться за механизмы управления империей? А вот с квадриллионами жителей галактики что будет? Как насчет их?» Селдон ответил: «Полагаю, люди, как и миры, будут рождаться и умирать. Неужели тебе не хочется покопаться, поискать условия, при которых человечество выживет? Можно предположить, что все будет не хуже, чем сейчас». «Предположить можно. Но разве нельзя узнать наверняка с помощью науки, которой ты располагаешь? Я зову ее психоисторией». «Да, можно. Теоретически. А у тебя нет жгучего желания внедрить эту теорию в практику?» «Почему?» «Челвик, я желал бы этого всей душой, но хотеть и мочь — не одно и то же. Я сказал императору, что психоистория безнадежно далека от практического применения, и теперь вынужден сказать то же самое тебе». «И ты даже не намерен попытаться? Попробовать найти способ?» «Не хочу. Это будет все равно, что копаться в горе камешков размером с Трентер, перебирать их один за другим, пересчитывать и раскладывать в ряд от самого большого до самого крошечного. Я знаю заранее, что за мою жизнь мне этого не успеть ни за что на свете, и уж, конечно, не стану валять дурака и притворяться, будто это мне под силу. А если бы ты знал всю правду о состоянии человечества, тогда как?» «Глупый вопрос. Что значит правда о состоянии человечества? Кто ее знает, не ты ли?» «Да, в этой правде всего три слова». Челвик отвернулся. Взгляд его устремился вперед, в бессменную пустоту бесконечного туннеля. Туннель стал шире, затем снова сузился. И тогда Челвик произнес обещанные три слова: «Галактическая империя умирает».